Глава 34. После полных 6 лет правления Гордиана власть получил Филипп вместе с сыном своим Филиппом. Рассказывают, что он был христианином и захотел в последнюю предпасхальную всенощную помолиться в церкви вместе с народом. Но тамошний епископ разрешил ему войти только после исповеди и стоять вместе с кающимися на отведенном для них месте. Не сделая он этого, епископ не допустил бы его по множеству возводимых на него обвинений. Говорят, что Филипп сразу же согласился и на деле доказал, что он искренне благочестив и боится Бога. Глава 35. Шел 3-й год царствования Филиппа, когда после 16 лет епископства в Александрии скончался Иракл. Его преемником стал Дионисий. Глава 36. Тогда, как и следовало, вера умножилась. Наше учение можно было свободно проповедовать всем. Оригену было уже за 60, у него накопился огромный опыт, и свои беседы, обращенные к народу, он прямо диктовал скорописцам, чего раньше никогда себе не позволял. В это время он составил в 8 книгах возражение эпикурейцу Цельсу, написавшему против нас сочинение под заглавием «Слово истины», 25 томов толкований на Евангелие от Матфея, а также толкования на 12 пророков, из которых мы нашли только 25. Имеется его письмо к императору Филиппу и другое к его супруге Севере, есть и иные письма к разным людям. Я собирал их сколько мог. Их хранили у себя по разным местам разные люди. И составил из них особые тома, их больше 100. Писал Ориген письма и Фабиану, епископу римскому, и многим другим епископам о своем православии. Они приведены в 6-й книге Апологии, написанной нами об этом великом человеке. Глава 37. В это время опять в Аравии появились люди, распространявшие учение истине чуждое. Они утверждали, что душа человека в смертный час умирает с телом и вместе с ним разрушается, а в час воскресения вместе с ним и оживает. Тогда был созван немалый собор и опять приглашен Ориген. Он изложил перед собранием свои соображения о данном вопросе, которые заставили их отказаться от недавних заблуждений. Глава 38. Началось новое разномыслие, так называемая ересь илксаитов. Она, впрочем, появилась и тут же исчезла. О ней вспоминает Ориген в своей беседе на 82-й псалом. Он говорит так. «Появился человек, гордый своим безбожием и нечестивейшим учением, которое зовется илксаитовым. Недавно восстало оно на церковь. Я раскрою вам зло этого учения, да не похитит оно вас. Оно отвергает некоторые части Писания, но пользуется изречениями из всего Ветхого Завета и Евангелия, отвергает последнего апостола». По их словам, отречение от веры ничего не значит. Человек здравомысленный отречется по необходимости языком, но не сердцем. Они ссылаются на какую-то книгу, упавшую с неба. Внимающий и верующий ей получит отпущение грехов. Только это не то отпущение, которое дал Христос Иисус. Глава 39. После 7-летнего царствования Филиппа власть получил Деций. Из ненависти к Филиппу он поднял на церковь гонение, во время которого мученической смертью скончался в Риме Фабиан. Преемником его был Корнилий. В Палестине епископ Иерусалимский Александр предстал в Кесарии вновь перед правительственным судом и после вторичного славного исповедания изведал тюрьму, а был уже украшен честными сединами глубокой старости. Его мужественная старость и честные седины внушали уважение. Он почил в тюрьме после своего прекрасного и славного исповедания перед судом правителя. Преемником его в Иерусалиме называют Мазабана. Так же, как Александр скончался в Антиохии в тюрьме после исповедания Вавила. Во главе церкви поставлен Фабий. Что и сколько пережил Ориген в это гонение, и какой был этому конец, когда злобный демон выстроил против этого человека все свое воинство и накинулся на него всеми силами и средствами, больше, чем на всех, с кем он вел тогда войну. Что и сколько выдержал за веру Христову этот человек, оковы, телесные муки, истязания железом, тюремное подземелье, многодневное сидение с растянутыми до четвертой дыры ногами, угрозу сожжения и вообще что только не делали с ним враги, все он мужественно вынес. А конец этому был такой. Судья всей силой власти своей воспротивился его казни. Какие после этого оставил он сочинения и как они полезны тем, кто нуждается в поддержке, об этом правдиво и точно сообщают многочисленные письма этого человека. Глава 40. О том, что случилось с Дионисием, он рассказывает сам в письме к Герману. Привожу оттуда выдержку. Говорю перед Богом, он знает, лгу ли я. Я никогда бы не ушел своей волей и без Божьего указания. Еще раньше, когда при Деции объявлено было гонение, Сабин в тот же час послал Фрументария разыскать меня. Я 4 дня сидел дома, ожидая прихода Фрументария, а тот кружил по всей окрестности, выслеживая меня по дорогам, рекам, по полям, где, подозревал он, я прячусь или разгуливаю. Как пораженный слепотой, он не смог найти дом, да и не верил, что я сижу дома, когда меня преследуют. С трудом через 4 дня, когда Господь велел мне уйти и чудесным образом уготовал путь, я и мои слуги, и многие братья, все вместе мы отправились. А что все это было по Божьему промыслу, это стало ясно из дальнейшего, и мы тут кое-кому оказались полезны. Рассказав затем о некоторых событиях, он говорит, что произошло с ним после ухода. «Около захода солнца меня и бывших со мной воины вели в Топосирис. По Божьему смотрению, Тимофея с нами не было и его не схватили. Придя позднее, нашел он дом пустым и под охраной, а мы были уже невольниками». И затем говорит, «Вот как удивительно домостроительство его». Расскажу правду. С Тимофеем, в перепуге бежавшим, повстречался какой-то крестьянин и спросил, чего он так торопится. Тимофей сказал правду, а тот выслушал. Он шел, намереваясь попировать на свадьбе. У них там в обычае не расходиться целую ночь. И придя, все рассказал гостям. Те разом, словно сговорившись, вскочили, понеслись бегом и, догнав нас, радостно закричали. Воины, охранявшие нас, тут же убежали, а они обступили меня. Я же, как был, так и лежал на голых носилках. И я, видит Бог, принял их сперва за разбойников, которые нас разденут и ограбят. Я сидел на своем ложе голый в одной льняной рубахе. Остальная одежда лежала около меня, им я и протянул ее. Они же велели мне встать и как можно скорее уходить. И тогда, поняв, зачем они пришли, я стал криком просить и молить их уйти и нас оставить. Если же хотят они мне добра, то пусть предупредят взявших меня и сами отрубят мне голову. Пока я это выкрикивал, как это известно моим спутникам, все со мной пережившим, они силой меня подняли. Я навзничь упал на землю, но они потащили меня за руки и за ноги. За мной шли свидетели всего этого — Гай, Фавст, Петр и Павел. Они же взвалили меня себе на спину, вынесли из этого городка и увезли, посадив на осла, даже не покрыв его попоной. Вот что рассказал о себе Дионисий. Глава 41. Он же в письме к антиохийскому епископу Фабию так рассказывает о том, что претерпели при Деции мученики в Александрии. «Преследование у нас началось не с царского указа, а на целый год раньше, когда какой-то пророк и виновник бедствий этого города, кто бы он ни был, стал возбуждать и натравливать на нас языческую толпу, разжигая их родное суеверие. Подученные им язычники решили, что всякое злодеяние им дозволено, и что благочестивое почитание демонов требует одного – убивать нас. Первым они схватили старца Метру и приказали ему богохульствовать. Он отказался, его стали бить палками по телу и колоть острым тростником лицо и глаза, затем вывели за город и побили камнями. Верующую женщину именем Квинту привели в капище и заставляли кланяться кумирам. Она с отвращением отворачивалась. Ей связали ноги и протащили через весь город по острым камням мостовой, бичевали, толкали на мельничные жернова и, приведя туда же, куда Метру, убили. Затем все единодушно устремились на христианские дома. Каждый врывался к знакомым и соседям, тащил и грабил. Вещи подороже забирали себе, дешевые и деревянные выбрасывали и жгли на улицах. Казалось, город взят неприятелем. Братья уклонялись и ходили, радуясь расхищению своего имущества, как и те, о которых говорил Павел. Не знаю, нашелся ли до сих пор человек, который, попав к ним в руки, отрекся от Господа, разве один единственный? Язычники схватили также Аполлонию, дивную старушку-девственницу, били ее по челюстям, выбили все зубы, устроили за городом костер и грозили сжечь ее живьем, если она заодно с ними не произнесет кощунственных возгласов. Аполлония, немного помолившись, отошла в сторону, прыгнула с разбега в огонь и сгорела. Серапиона взяли дома, измучили жестокими пытками, переломали все суставы и сбросили головой вниз из верхней комнаты. Нам не было проходу ни на людных улицах, ни в переулках, ни днем, ни ночью. Всегда и всюду все кричали: «Кто не произнесет слов мерзостных, сейчас же его в костер». Очень долго все так и шло, ничуть не ослабевая. Но потом поднялся мятеж, и гражданская война обратила на них самих прежнюю их жестокость к нам. Мы немного передохнули. Им в их злобе было не до нас, но скоро пришло известие о смене милостивой к нам власти. Великий страх перед тем, что угрожало, навис над нами». И вот появился указ, говоривший почти о том же, что предречено было Господом нашим. Такой страшный, что могли, пожалуй, соблазниться даже избранные. Все притаились. Многие видные люди явились сразу. Одни из страха, магистраты, повинуясь своим обязанностям, некоторых тащили близкие. Вызванные по имени подходили к нечистым жертвам, одни, бледные и дрожащие, словно не они собирались принести жертву, а сами шли как жертвы на заклание. Толпа, стоявшая вокруг, осыпала их насмешками. Явные трусы, они боялись и умереть, и принести жертву. Другие быстро, с готовностью подходили к жертвеннику, развязностью своей подтверждая, что никогда и не были христианами. Об этих людях истинно изрек Христос. Трудно им спастись. Из остальных одни вели себя или как первые, или как вторые из упомянутых, иные сбегали. Из тех, кто был схвачен, одни даже пошли в тюрьму, и кое-кто долго просидел в заключении, но затем они отреклись, не представ еще даже перед судом. Другие некоторое время терпели пытки, но терпеть дальше отказались. Крепкие и блаженные столпы Господни, укрепляемые им, черпая в своей твердой вере соответствующее ей достоинство и терпение, стали дивными свидетелями его царствования. Первым из них был Юлиан. Он страдал подагрой и не мог ни стоять, ни ходить. Он был взят вместе с двумя другими людьми, его несшими. Один из них сразу же отрекся, другой же, Кранион, по прозвищу Евнус, и сам старец Юлиан исповедали Господа. Бичуя, их провезли на верблюдах по всему городу, а вы знаете, что он большой. И, наконец, среди окружающей толпы бросили в негашенную известь. Воин, сопровождавший их по дороге, не позволял над ними издеваться. Толпа подняла крик, и Вису, смелого воина Божия, отличившегося в великой борьбе за веру, привели на суд и обезглавили. Другой левиец родом, Макарий, воистину блаженный, и по смыслу своего имени, и по благословению Божиему, остался непоколебимым, хотя судья долго уговаривал его отречься, и был сожжен живым. Затем Епимаха и Александра, долго просидевших в узах, перенесших когти и бичевание, облили негашенной известью. Вместе с ними были и четыре женщины. Аммонария, святая дева, которую судья пытал усердно и долго, ибо она сразу объявила ему, что не скажет ни слова из тех, которые от нее потребуют. Обещание свое она сдержала и была уведена на казнь. Остальных, почтеннейшую старицу Меркурию, Дионисию, многодетную мать, возлюбившую, однако, Христа больше детей, судья, устыдившись напрасных пыток и поражения, нанесенного женщинами, распорядился убить мечом и не пытать. Аммонария, первая в этой борьбе, прошла через все. Ирон, Атир, Исидор, египтяне, и вместе с ними Диаскор, отрок лет 15, были выданы. Судья пытался сначала обмануть отрока, казалось доверчивого, и припугнуть пытками, рассчитывая, что он сразу же сдастся, но Диаскор не поддался на уговоры и ни в чем не уступил. Остальных, истерзанных самым зверским образом и выдержавших эти муки, он предал огню. Диаскор вызвал общее восхищение и удивил судью умными ответами на его убеждения. Он отпустил отрока, сказав, что он, считаясь с его возрастом, дает ему отсрочку для раскаяния. И сейчас богоугодный Диаскор пребывает с нами, ожидая борьбы более длительной и награды более достаточной. Некий Немезион, тоже египтянин, ложно обвиненный в сообщничестве с разбойниками, оправдался перед центурионом в этой нелепейшей клевете, но был уличен как христианин и в цепях приведен к правителю. Этот несправедливейший человек измучил его пытками и бичеванием вдвойне против разбойников и сжег вместе с разбойниками. Блаженный был почтен примером Христа. Целое воинское отделение — Аммон, Зенон, Птоломей, Инген и вместе с ними старец Феофил выстроилось перед судилищем. Когда кого-то судили как христианина, и он уже склонялся к отречению, они, стоявшие рядом, стали скрежетать зубами, кивать головой, протягивать руки, принимать разные позы. Все обернулись на них, но прежде чем кого-либо из них схватили, они сами забежали на помост и объявили себя христианами. И правителя, и его советников охватил страх. Подсудимые еще более укрепились в своей вере, а судьи оробели. Христиане выходили из суда с торжеством и ликованием о своем исповедании. Господь даровал им славный триумф. Глава 42. Множество других по городам и деревням были растерзаны язычниками. Я приведу ради примера один случай. Исхирион был вилланом на жаловании у одного из правителей. Хозяин велел ему принести жертву. Отказавшегося выругал, упорствующего осыпал оскорблениями, непреклонного убил. Вогнал ему в живот в самые внутренности огромную палку. Что сказать о толпах людей, скитавшихся в горах и пустынях, погибавших от голода, жажды, мороза, от болезней, от разбойников и зверей? Выжившие свидетельствуют об их избранничестве и победе. В подтверждение приведу один случай. Херемон, глубокий старец, епископ города, именуемого Ниланолем, бежал вместе с женой на Аравийскую гору. Они не вернулись обратно, и братья, несмотря на все поиски, не нашли ни их самих, ни их тел. Многие на этой же самой Аравийской горе стали рабами варваров-сарацин. Одни из них с трудом и за большие деньги были выкуплены, другие и до ныне пребывают в рабстве. «Я рассказал об этом, брат, не зря, но чтобы ты знал, сколько страшного мы пережили». Многие, испытавшие еще больше, могут многое рассказать. А эти наши божественные мученики, которые ныне восседают вместе с Христом, причастны Его Царству, участвуют в суде Его и вместе с Ним выносят решения, они вот взяли под защиту павших братьев, которым надлежало держать ответ в принесении жертв. Видя их обращение и раскаяние, уверенные, что оно может быть принято тем, кто вообще хочет не смерти грешника, а его покаяния, они приняли их, собрали воедино, вместе с ними молились и вкушали пищу. Что относительно их посоветуете, братья? Что нам делать? Будем ли согласны и единомысленны с ними? Соблюдаем их милостивый суд и дружелюбно отнесемся к тем, кого они пожалели, или же сочтем их суд несправедливым и поставим себя судьями над ними? Оскорбим их доброту и отменим приказ. Глава 43. Возобновляя разговор о тех, кто ослаб во время гонения, Дионисий весьма кстати все это привел. Дело в том, что, превозносясь над ними в гордыне своей, Новат, священник Римской церкви, заявил, что для них вовсе нет надежды на спасение, даже если они выполнят все, что требуется при искреннем обращении и честном исповедании грехов. Он стал главой особой ереси, последователи которой в надмении ума называли себя чистыми, то есть катарами. По его поводу в Риме собрался очень большой собор. 60 епископов, гораздо больше священников и диаконов. В остальных церковных округах местные пастыри, каждый, обдумывали, как поступить. Всеми принято решение считать чуждыми церкви Новата и превозносящихся вместе с ним, предпочитавших братоненавистническое и бесчеловечное мнение этого человека. Несчастных же, попавших в беду братьев, лечить целительным покаянием. До нас дошли письма Корнилия, епископа римского, к Фабию, епископу антиохийскому, со сведениями о Римском соборе и постановлениях, принятых в Италии, Африке и тех краях. Есть и письма от Киприана и его африканских соепископов, написанные по латыни, из коих явствует, что они согласны с необходимостью подавать помощь соблазненным и считают справедливым отлучение от церкви, ересиарха и тех, кто пошел за ним. К этим письмам присоединено другое письмо Корнилия о том, что было угодно собору, и еще другое о поведении Новата. Ничто не мешает привести из него выдержки, дабы познакомить моих читателей с тем, что его касается. Корнилий, описывая Фабию поведение Новата, пишет так: «Так вот, знай, этот диковинный человек давным-давно стремился к епископству, но скрывал ото всех это страстное свое желание, а прикрыл он свое безумие, пользуясь исповедниками, которых первоначально имел на своей стороне. Вот что я хочу сказать. Максим, священник у нас, и Урбан, дважды пожавшие урожай доброй славы за свое исповедание, Сидоний и Келлерин, человек, который все пытки по милости Божией перенес, укрепил силой веры слабую плоть и победил противника своим мужеством. Все эти люди, хорошо поняв Новата и воочию видя его злобность, двоедушие, клятвопреступничество, лживость, его неумение жить с людьми и его волчью дружбу, вернулись в святую церковь и перед множеством епископов, священников и мирян раскрыли все его уловки и злые дела, давно им замышленные». Они скорбели и каялись, что, поверив этому лукавому и злонравному животному, на короткое время покинули церковь. Немного дальше он говорит: «Непонятную перемену, возлюбленный брат, увидели мы в нем вскоре. Этот блистательный человек, страшными клятвами заверявший, что он вовсе не домогается епископства, вдруг является епископом, как бог из машины в театре. Этот толкователь догматов, этот поборник церковной науки, решив ухватить и похитить епископство, которое не было ему дано свыше, нашел себе двух помощников, отчаявшихся в своем спасении, и отправил их в какой-то глухой уголок Италии обмануть ловкой выдумкой тамошних трех епископов, людей необразованных и простодушных, уверить их и настоять на том, будто они должны поскорее ехать в Рим, и там, при посредничестве этих людей, уладить все несогласия с другими епископами. Когда прибыли эти, как мы уже сказали, простецы, ничего не понимающие в кознях и хитростях обманщиков, их заперли люди, сходные с теми, кто доставил им столько хлопот. В 10:00, когда они напились, их, совершенно охмелевших, Новат силой заставил через возложение рук дать ему мнимое, ложное епископство, вытребованное хитростью и мошенничеством, и ему неположенное. Один из епископов немного спустя вернулся в церковь, со слезами всенародно исповедал свой грех, и мы приняли его в общину, но как мирянина. За него просил весь присутствовавший тут народ. Что касается остальных епископов, то мы рукоположили им преемников и послали в те места, где они были. Этот страж Евангелия разве не понимает, что в церкви кафолической должен быть один епископ? В ней имеется, он не мог этого не знать, 46 священников, 7 диаконов, 7 иподиаконов, 42 послушника, 52 человека заклинателей и чтецов и привратников, более 1500 вдов и коллег, которых питает благодать Христова. Даже такое множество, столь необходимое в церкви, число по Божьему промыслу, обильное и все умножающееся, вместе с неисчислимым количеством мирян, не отвратило его от этого неразумного, безнадежного поступка и не вернуло в церковь. И далее, между прочим, добавляет следующее. Так вот, сразу же скажем и о том, за какие дела, за какое поведение осмелился он притязать на епископский сан. Не за то ли, что с самого начала жил в церкви, многократно боролся за нее, испытал за веру много великих опасностей? Отнюдь нет. Начало его вере положил сатана, который вошел в него и жил в нем достаточно долго. Помогли ему заклинатели, а когда он тяжко заболел, то его, считая почти умирающим, крестили, если можно сказать про такого человека, что он крещеный, окропив водой на той же постели, где он лежал. Он выздоровел, но над ним не было совершено остальное, что требуется по церковным правилам. Он не был запечатлен епископом. Не получив этого, мог ли он получить Духа Святого? Немного далее он продолжает. Из трусости и жизнелюбия он во время гонения отрекся от того, что был священником. Диаконы просили и убеждали его выйти из комнаты, где он заперся, и помочь братьям, насколько священнику и полагается, и, возможно, помочь в опасности братьям. Но он решительно отвернулся от увещавших его диаконов и ушел в гневе, сказав, что он больше не хочет быть священником. Он увлечен другой философией. Немного дальше он добавляет следующее. Итак, эта знаменитость покинула Церковь Божию, в которой он, после того, как уверовал, был почтен священническим саном по милости епископа, через возложение рук введшего Новата в круг священников. Возражал весь клир и многие миряне, ибо крещенному по болезни окроплением в кровати, как был окрещен Новат, не дозволено быть членом клира. Но епископ попросил разрешения рукоположить только его одного. И затем он описывает самое тяжкое из преступлений этого человека. Совершая приношение и уделяя каждому его частицу, он, подавая ее, заставлял несчастных людей вместо слов благодарности клясться, держал обеими руками руки берущего и не отпускал их, пока тот не поклянется. Пользуюсь его же словами, клянусь телом и кровью Господа нашего Иисуса Христа, что никогда не покину тебя и не перейду к Корнилию». И несчастный человек приобщался не раньше, чем взяв на себя клятву, и вместо того, чтобы, взяв хлеб, произнести «Аминь», говорил «Я не перейду к Корнилию». Между прочим, говорит он и следующее. «Знай, что он покинут и одинок, ибо братья ежедневно покидают его и возвращаются в церковь. И Моисей, блаженный мученик, недавно произнесший у нас свое прекрасное, дивное исповедание, будучи еще в этом мире и видя его дерзость и безумие, отлучил его вместе с 5 пресвитерами, которые вместе с ним откололись от церкви». И в конце письма он приводит список епископов, приходивших в Рим и осудивших глупость Новата. Он называет их имена и округ, которым кто управлял. Упоминает тех, кого не было в Риме, но кто письменно подтвердил свое согласие с мнением вышеупомянутых. Называет тут же и города, которыми они ведали и откуда писали. Вот о чем уведомил Корнилий Фабия, епископа Антиохийского. Глава 44. Дионисий Александрийский в послании к этому самому Фабию, несколько склонявшемуся к расколу, рассуждая о многом и, между прочим, о покаянии, рассказывал о недавних подвигах александрийских мучеников и сообщил, между прочим, об удивительном происшествии, о котором необходимо сообщить в этом произведении. «Я предложу тебе один пример, то, что случилось у нас. Был у нас некий Серапион, один старик верующий. Долгое время жил он безупречно, но в испытании пал. Часто просил он о прощении, однако никто не обращал на него внимания, ибо он принес жертву. Заболев, он 3 дня подряд лежал без языка и без сознания. На 4-й день ему стало лучше. Он подозвал внука и сказал: «До каких пор, дитя, будете вы меня держать? Поторопитесь, прошу, скорее дайте мне разрешение. Позови ко мне священника». Сказав это, он опять лишился языка. Мальчик прибежал к священнику, дело было ночью. Священник болел и не мог прийти. Но так как я распорядился давать умирающим отпущение грехов, если они его просят, особенно если они еще раньше умоляли о нем, да умрут исполненные благой надежды, он дал мальчику кусочек агнца, велел размочить его и вложить старику в рот. Мальчик пошел обратно, неся причастие, но еще не успел переступить порог, как Серапион опять заговорил: «Ты пришел, дитя, священник не смог прийти, но ты быстро сделай, что тебе приказано, и отпусти меня». Мальчик размочил частицу и влил все в рот старику. Тот проглотил и тут же скончался. Не ясно ли, что он был сохраняем и удерживаем на земле, пока не будет прощен? И так как грех его был стерт многими хорошими делами, то его и можно было считать христианином. Вот что рассказывает Дионисий. Глава 45. Посмотрим, как писал Дионисий Новату, взволновавшему тогда римское братство. Виновниками своего отступничества и раскола он считал некоторых братьев. Они заставили его дойти до этого. И Дионисий пишет ему так. Дионисий приветствует брата Новата. «Если, как ты говоришь, тебя увели из церкви против воли, то, добровольно вернувшись, ты докажешь это. Следовало все претерпеть, только бы не раскалывать церковь Божию. Отказ от раскола был бы не менее славен, чем отказ от идолослужения, а, по-моему, еще более. В том случае ты борешься только за свою душу, а здесь — за всю церковь. И если сейчас ты силой или убеждением вернешь братьев к единодушию, это дело загладит твою ошибку целиком. Ее не зачтут, а дело твое прославят. Если же ты не сможешь сладить с непокорными, спасая их, спаси свою душу. Будь здоров и пребывай в мире с Господом, о чем и молюсь». Глава 46. Так писал он Новоту. Написал он еще послание к египтянам о раскаянии. В нем он излагает свои мысли о падших, определяя разные степени виновности. Есть еще послание к Конану, епископу Гермопольской церкви, целиком о покаянии, а также увещательное к своей Александрийской пастве. Среди его писем находятся письмо о мученичестве к Оригену и к братьям Лаодикийским, предстоятелем которых был епископ Филимидр, а также о покаянии к братьям в Армении, где епископом был Мирузан. Кроме того, писал он и в Рим Корнилию, когда получил от него письмо о Новоте. В послании он сообщает, что был приглашен Еленом, епископом Тарса Киликийского, и другими епископами с ним бывшими, Фермилианом Каппадокийским и Феоктистом Палестинским для встречи с ними в Антиохии, где некоторые старались укрепить раскол Новота. Кроме того, он пишет, что, как ему сообщили, Фабий скончался, а преемником его в Антиохии поставлен Димитриан. Пишет и об иерусалимском епископе слово в слово так. «Блаженный Александр блаженно почил, находясь в темнице». Есть и еще послание Дионисия к римлянам о должности диакона, отправленное через Ипполита. К ним же написал он и другое послание о мире, кажется, такое же о покаянии и еще другое к тамошним исповедникам, еще державшимся мыслей Новота. К ним же, по возвращении их в церковь, направил он два письма. Переписывался он со многими и оставил людям, и поныне ценящим его слова, много разнообразных и полезных сведений.